Глава вторая. Марио и его спутники вбежали в здание Музея науки. Изначально они планировали войти чинно и с достоинством, но усилившийся ливень внес в их план коррективы. «Брррр!» — продрогший Константин дрожал всем телом. «Теодор, передай своим горцам, чтобы впредь сбегали в Градбург только летом». «Нам нужно вниз, на склады», — сообщил Марио и поманил остальных за собой. «Аукцион проходит там».
«Только теперь давайте чинно и с достоинством», — сказал Евгений.
Они чинно и с достоинством миновали зал электричества. Следующую за ним галерею водных механизмов, атаковавшую их слух невыносимыми звуками падающей воды, они почти пробежали, но на служебную лестницу вышли снова чинно и с достоинством. Спустились на два этажа вниз и уткнулись в запертую дверь с надписью «Вход только для готовых ради науки на любые преступления».
«Я готов», — сказал Теодор Башенко, — «ради спасения друга».
«Я готов», — сказал Евгений, — «ради торжества знаний».
«Я готов», — сказал Константин, — «потому что мне пофиг».
«Отлично», — кивнул Марио и уверенно постучал в дверь.
«Я не готов, но им это знать ни к чему», — подумал он, а вслух предупредил. «Имейте в виду, на аукционе мы притворяемся учеными, покупателями».
«У нас нет денег», — заметил Евгений.
«Мы не собираемся участвовать», — внес ясность Теодор. «Только присутствовать и наблюдать». Щелкнул замок, и массивная складская дверь отъехала в сторону. На пороге возник охранник, Хорек.
«Ученые?» — строго спросил он.
«Да».
«Покупатели?»
«Да.
Покажите деньги.
И еще чего».
Охранник кивнул и посторонился. «Проходите».
Взглядом Марио и его спутников открылось просторное помещение, полное зверей. Это были ученые, готовые на все ради своих исследований. Даже на то, чтобы добыть подопытный материал на подпольном аукционе. У дальней стены было воздвигнуто из досок возвышение для ведущего. Издалека оно напоминало алтарь в языческом храме. «Наука требует жертв», — догадались псевдоученые. На возвышении за кафедрой стоял ведущий, шакал в костюме тройки. Когда друзья вошли в зал, он как раз объявлял новый лот. Марио и его спутники уселись в углу и стали наблюдать.
«Лот номер 5!» — возгласил шакал. «Зомби со старого кладбища! Начальная цена — 100 банкнот!»
Два служителя волка вывели в зал еще одного волка. Последний выглядел весьма скверно. Было заметно, что он прожил нелегкую жизнь и перенес еще более нелегкую смерть.
«Кому нужен зомби?» — криво усмехнулся Константин.
«О, ты удивишься!» — заметил на это Марио и оказался прав. В воздух начали подниматься лапы. Ведущий умело вылавливал их взглядом и объявлял.
«Господин биолог из секретной лаборатории, о которой мы якобы ничего не знаем, 200 банкнот. Господин с незажженной сигарой в зубах, представитель картеля физиков-теоретиков, 300 банкнот. Кто больше? Госпожа химик из сумрачного кампуса, хранящая в сумочке ампулу с подозрительным белым порошком, 400 банкнот. 400 банкнот раз. 400 банкнот два. Одинокий геолог со спрятанным в сапоге стилетом, 500 банкнот. 500 раз. 500. Два. 500. Три. Продано».
«Зачем геологу зомби?» — удивился Евгений.
«Очень просто», — ответил Марио. «Если он столкнется где-нибудь в земных пластах с другим зомби, то его зомби с ним договорится».
«Ты серьезно?»
«Нет, конечно. Откуда мне знать, зачем геологу зомби? Но можете быть уверены, этого зомби ждет что-то ужасное».
«С ним уже произошло нечто ужасное. Он же зомби».
«То были цветочки, Евгений, то были цветочки».
Между тем зомби отконвоировали прочь, и ведущий объявил.
«Лот номер 23. Бессмертный лабораторный таракан».
«Я думал, все тараканы бессмертны», — задумчиво произнес Константин.
«Что ты?» — возразил Марио. «Наверняка только этот. Представляешь, какая находка для лаборатории, где подопытные мрут слишком часто?»
Находка досталась господину-биологу из якобы никому неизвестной секретной лаборатории, и друзья решили, что такой результат вполне логичен.
Следующим лотом оказались компоненты для вечного двигателя.
«Обман!» — возмутился Евгений. «Вечный двигатель невозможен, это доказано учеными».
«Ну, компоненты-то возможны», — пожал плечами Марио. «И потом посмотри вокруг. Вот они, эти ученые. Сплошь научные картели и исследовательские кланы, держащие в страхе весь город. И ты им веришь?»
Компоненты для вечного двигателя достались астроному, готовому выложить за них астрономическую сумму.
«Ну, правильно», — сказал Марио. «Астрономы побольше других имеют дело с вечностью».
«Слушайте, нет здесь никакого снежного зверя», — неожиданно возмутился Константин. «Мы зря теряем время, когда могли бы вообще ничего не делать».
«Лот номер 33. Снежный зверь».
Четверка искателей дружно ойкнула, подалась вперед и впилась взглядом в лохматую фигуру, выведенную на возвышение равнодушными охранниками.
«Настоящий снежный зверь! Йети, как он есть!» — объявил ведущий. «Прекрасный образец! Можно сказать, единственный!»
Немедленно начался торг. Теодор разочарованно вздохнул. «Это не он».
«Что значит «не он»?» — нахмурился Марио. «Сколько, по-твоему, снежных зверей бегает по Градбургу?»
«Видимо, не меньше двух», — пожал плечами Теодор. «Этот йети гораздо ниже моего, и шерсть у него другого оттенка. Мне она вообще кажется искусственной, уж больно ровная и гладкая для дикого обитателя гор. К тому же она почти не закрывает морду. Этот йети, видать, только из парикмахерской. Вот вы спрашивали, какой зверь. Про моего не поймешь. А в этом запросто можно заподозрить лиса».
Остальные пригляделись к снежному зверю, и правда смахивает на лиса. На довольно знакомого лиса. Очень даже знакомого.
«Улис!» —
вскричал Евгений. На него зашикали, а снежный зверь вздрогнул и посмотрел в сторону Евгения и его друзей. И хотя уже через мгновение он отвел взгляд, этого мгновения хватило, чтобы понять. Йети откликнулся на прозвучавшее имя. Теодор Башенко растерянно перевел взгляд со снежного зверя на потерявших дар речи спутников. «Что происходит?»
«Это Улис», — прошептали обескураженные спутники.
«Тот самый?»
«Тот самый», — ответил Марио. «Единственный нам известный».
«Но как это возможно?»
«Хороший вопрос, Теодор. Дай-ка подумать. Какой хороший вопрос?»
«А я всегда знал, что Улис — снежный зверь», — заявил Константин.
«Что ты мелешь?» — накинулся на него Евгений. «Улис никогда не был снежным зверем и не будет».
Его позиция нашла поддержку у Марио.
«Думаю, ты прав. Улис зачем-то притворяется снежным зверем».
«Но зачем?»
«Какой хороший вопрос!»
Тем временем торг разгорелся не на шутку, и предлагаемая сумма уже достигла 500 банкнот. Осознав это, Евгений сильно разволновался.
«Его же сейчас купят. Нашего Улиса купят, как какого-то
снежного зверя», — подсказал Константин.
«Как единственного снежного зверя», — с досадой в голосе произнес Теодор Башенко. «Ведущий назвал его единственным. Значит, моего друга здесь нет». Но Евгения сейчас беспокоило совсем другое.
«Его купят, нашего Улиса, какие-то безумные ученые».
«Ну да», — согласился Марио. «Думаю, его план в этом и состоит».
«А если нет? Если... Я знаю, мы сами должны его купить».
Все уставились на Евгения. Константин и Марио выразили несогласие с эмоциональным порывом друга, но аргументы они привели разные.
«Мы не должны ему мешать», — сказал Куала.
«У нас нет денег», — сказал кот. Ни один аргумент не сработал.
Евгений вскинул вверх крыло.
«Ты что творишь?» — воскликнули друзья, но было поздно.
Ведущий объявил.
«О, в гонку вступают новые силы! Неизвестный мне пингвин! 700 банкнот! Кто больше?»
Шерсть на Константине встала дыбом.
«Ты сдурел!»
— яростно прошипел кот.
«У нас на всех вместе наберется от силы банкнот 20!»
Снежного зверя тоже обеспокоила выходка пингвина. Он сделал друзьям страшные глаза и быстро помотал головой из стороны в сторону.
«Видишь?» — Марио толкнул Евгения. «Он дает тебе знак не мешать». «Откуда ты знаешь?» — яростно возразил пингвин. «Может, он наоборот говорит, не отступайте». В этот момент кто-то увеличил сумму, и не успели кот и Каала воскликнуть «не смей», как Евгений поднял крыло. «Богатый пингвин 900!» — торжественно объяснил ведущий.
«Только бы кто-то перебил, только бы кто-то перебил!» — испуганно залепетал Константин. Словно в ответ ему раздалось предложение в 1000 банкнот.
«Да!» — воскликнул Константин.
Евгений вскинул крыло.
«Нет!» — воскликнул Константин. 1100 банкнот!» — ликовал ведущий. Зал азартно взревел, а снежный зверь спрятал морду в лапах.
«Марио, Теодор, бежим отсюда!» — призвал Константин. «Пускай богатый пингвин сам отдувается!»
В другом углу зала в воздух взлетела лапа соперника. Цена подскочила до 1200 банкнот.
«Что же делать?» — с дрожью в голосе промолвил Евгений. «У меня нет 1300 банкнот».
«Очень здравое заявление», — съязвил Марио. «Главное, своевременное».
В то же время в Константине, как это с ним частенько бывало, взыграл дух противоречия. «У тебя и 1100 не было. Давай, поднимай крыло».
Евгений же уставился в одну точку и твердил. «Не могу. Это слишком много».
Фантазия пингвина не допускала наличия у него такой огромной суммы. 1100 банкнот оказались пределом.
«И продано!» —
объявил ведущий.
«Все пропало. Улис ушел с молотка», —
пролепетал Евгений.
«Посмотрим на это с хорошей стороны», — хмыкнул Марио. «Твои деньги остались при тебе».
Евгений уставился в точку перед собой.
«Мы должны проследить за ним», —
вымолвил он и оторвал взгляд от точки.
«Кто покупатель?»
«Какой-то ученый», —
пожал плечами Константин. Марио, будучи профессиональным шпионом, оказался куда более наблюдательным.
«Некий волк. Ведущий назвал его представителем биотехнологической организованной группировки. Он вышел из зала сразу после торга».
Пингвин вскинул голову.
«Скорее за ним!»
«Согласен», — сказал Теодор. «Что бы там ни планировал ваш друг Улис, ему может грозить опасность. Кроме того, тот биотехнолог купил его, думая, что он снежный зверь. Может, эта цепочка приведет нас и к моему другу?»
«Может быть», — кивнул Марио. «А теперь все успокойтесь. Покупателя мы упустили. Поэтому тихо сидите здесь и ждите моего возвращения. Пойду позвоню кое-кому из коллег. На входе в музей я видел телефон».
«Чем тебе коллеги помогут?» — удивился Константин. «Подскажут адрес волка?»
«Важен не волк, а стоящая за ним организация. Биотехнологическая... организованная группировка», —